Проза. Галина Пономарева. Донецк. Божий знак. Я возвращалась домой из командировки. Было очень холодно, мороз такой сильный, что при глубоком вдохе слипались ноздри. Вокруг ни души. Наверное, именно про такую погоду говорят, что хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. В застывшей тишине сухой снег громко скрипел под ногами. Я уже подходил к дому, как вдруг окно на первом этаже нашей девятиэтажки распахнулось. Из него показалась закутанная в пуховый платок пожилая женщина. Она высыпала на подоконник зерна и хлебные крошки. Тут же появились дикие голуби и жадно набросились клевать. Они, казалось, привыкли к этой женщине, нисколько ее не боялись. Осторожно, чтобы не спугнуть птиц, она прикрыла раму. Насытившись, голуби улетели. Этого только и ждали голодные озябшие воробьишки. Радостно чирикая, они громко забарабанили по жести подоконника маленькими клювиками. Через несколько минут та же женщина вышла из подъезда. Опираясь на палку, прихрамывая, она направилась к растущему вблизи клену и стала привязывать к его заснеженным веткам кусочки свежего сала, угощение для синиц, поняла я. Заботливой старушкой оказалась моя малознакомая соседка. Трудно было понять, что заставляет ее в такую стужу выходить на улицу. Я не удержалась и спросила: «Вы, наверное, очень любите пернатых?» Она улыбнулась. «Да как же мне их не любить, ведь я им жизнью обязана». «Птицам?» — искренне изумилась я. «Да. Хотите, расскажу. Идемте ко мне». Был август 1941 года. Грозный, страшный, жаркий август. В небольшой деревне на Урале жила семья Кружилиных. Глава семьи Прокофий Захарыч, его жена Евдокия Ивановна и невестка Настя с двумя детьми. Сыновья Кружилиных Василий и Иван ушли на фронт. Совсем недавно Настя получила извещение, что муж ее Василий пропал без вести где-то в Белоруссии. Отец как-то сразу ссутулился, мать рыдала, а невестка твердо говорила: «Ведь не похоронка же это, он живой». Говорить-то говорила, но по ночам теперь из-за перегородки, где спала Настя, часто слышались горькие всхлипывания, заглушаемые подушкой. Под ее большими карими глазами залегли первые глубокие морщины. Теперь никто не слышал задорного заливистого смеха, еще недавно веселой хохотушки. Кружилины любили свою невестку. Глядя на поселившуюся в ее душе тоску, свекровь жалела сноху еще больше. Хорошая, терпеливая и умная жена досталась Василию. У них с Настей уже было двое сыновей, а совсем скоро на свет должен был появиться третий ребенок. Уходя на фронт, Василий очень просил родителей заботиться о жене и детях. Заканчивался сенокос, Прокофий Захарыч собрался ехать в степь, чтобы сложить в стога оставшееся сено. Настя решила помочь ему. Глядя на ее большой живот, Евдокия Ивановна проговорила: «Осталась бы дома, наработаешься еще». Настя отмахнулась: «Я думаю, рано еще, да и вдвоем мы быстрее управимся». Старик запряг белохвостую кобылу, постелил в телеге старый тулуп для Насти, и они тронулись. Путь был неблизким, солнце сильно пекло, Настя повязала голову белым платком и протянула свекру старенькую кепку. «Батя, наденьте, солнце горячее». Телега, поскрипывая, катилась по проселку. Разморенная зноем женщина задремала. Ее разбудил озорной солнечный зайчик, щекочущие глаза. Настя улыбнулась и стала искать взглядом, откуда же светит ласковый лучик. На хомуте лошади была приклепана медная бляшка. Прокофий Захарыч недавно начистил ее так, что теперь она сияла, будто золотая. Наконец добрались до своего участка и взялись за работу. Старик сгребал сено и вилами подавал его Насте. Та равномерно укладывала, утаптывала его, формируя стог. Много уже таких стогов возвышалось вокруг. Колхоз их не маленький, и скота в нем много, поголовья которого обязательно нужно сохранить, ведь фронту нужно продовольствие. Работала женщина легко и быстро, ловко справляясь с большими ворохами душистого сена. Солнце взобралось в самый зенит. Жара стала совсем невыносимой. Прокофий Захарыч отложил в сторону грабли и, вытирая пот, заливающий глаза, сказал: «Давай-ка перекусим и отдохнем, но до вечера надо убрать все, вот-вот дожди пойдут». От еды Настя отказалась, только попила теплого кваса. Поев, свекор растянулся в тени стога и, разморенный жарой, тут же крепко уснул. На Настю вдруг накатила сильная слабость. Она прилегла под соседним стогом. Голова кружилась, все больше хотелось пить. «Наверное, перегрелась», — подумала женщина. Но внезапная острая боль в пояснице и внизу живота сказала ей совсем о другом. Права была свекровь, не отпускавшая ее в поле. Сказать свекру о том, что начались схватки, Насте было стыдно, и она решила, что дотерпит до дома. Тем временем боль усиливалась, становилась нестерпимой. Женщина поняла, что скоро должна родить. Прокофий Захарыч храпел не вдалеке, но стыдливой невестке, воспитанной в строгой патриархальной семье, и в голову не могло прийти позвать его на помощь. Настя была здоровой, крепкой русской женщиной, да и роды не первые, поэтому она решила, что справится сама, вот только нужно отойти подальше в поле. Младенец появился на свет довольно легко, это была долгожданная всеми девочка. Она заплакала, но очень тихо, как будто знала, что мать пока скрывает ее рождение. Перевязав пуповину, Настя запеленала дочку в свою нижнюю рубашку. Немного отлежавшись, роженица вырыла в стогу нишу и спрятала туда малышку. Место, где рожала, засыпало сеном. Прокофий Захарыч, решив, что невестка уснула, не стал ее будить и взялся за работу сам. Глядя на него, Настя подумала, что покажет ему желанную внучку, только когда они поедут назад в деревню. Слегка пошатываясь, она подошла к нему и принялась помогать. Свекр был увлечен делом и не заметил никаких перемен в невестке. Когда солнце приблизилось к закату, старик напоил лошадь, сложил в телегу все инструменты и велел садиться. Зардевшись, Настя проговорила «я сейчас» и побежала к одному из стогов. Она обошла его, но ребенка в нем не нашла. Обошла второй раз, нет. Кинулась к соседнему, но и там было пусто. И в других ближних стогах никого. Леденящий холод пополз по спине. Женщина с ужасом поняла, что потеряла место, где спрятала младенца. Свекр встревоженно смотрел на невестку. «Настена, ты чего ищешь?» Настя залилась слезами и, кусая побелевшие губы, с трудом проговорила: «Батя, я ребеночка здесь родила, спрятала его в стогу, а теперь не могу найти». Прокофий Захарыч только теперь увидел, что у невестки не стало живота. Сокрушенно с мягкой укоризной сказал: «Что же ты, дуреха, молчала? Давай вместе искать». Он стал внимательно осматривать каждую гору сена. Настя, как безумная, металась от стога к стогу, но нигде не находила и малейшего следа от места, где спрятала свою новорожденную дочку. Тогда она стала напряженно прислушиваться к звукам степи, может, где заплачет или пискнет ребенок, подавая знак матери. Тишина, только кузнечики громко звенели, да жалобно кричала перепелка, созывая своих разбежавшихся птенцов. От дурманящего сладковатого запаха сена, от страшного отчаяния у Насти закружилась голова. Она упала на скошенную траву и истошно завыла на всю степь. Старик виду не подавал, но про себя вынужден был признать, что ребенка им самим не найти, ведь они обыскали уже все стога. Схлипывая, Настя хрипло проговорила: «Может, волки съели?» Свекор возразил: «Волки в эти места летом не заходят». С трудом ему удалось уговорить невестку поехать в деревню и позвать людей. «А кто был-то?» — Настя простонала. «Девочка!» Сокрушенно качая седой головой и нахлестывая лошаденку, он ругал себя, на чем свет стоит, за свою невнимательность, из-за которой, возможно, потерял первую внучку. «Что теперь скажет он Василию, если тот вернется с фронта?» Невестка уже не голосила, а лишь тихонько скулила, вздрагивая всем телом. Когда отъехали на уже приличное расстояние, женщина оглянулась, словно хотела проститься с местом, спрятавшим от нее ее малышку. На фоне заката огромные стога казались головами косматых великанов. Вдруг на одном из них Настя увидела много птиц, неизвестно откуда взявшихся там. Дикие голуби, воробьи, еще какие-то мелкие печушки, низко пролетая над стогом, садились на него, прыгали, кричали и снова поднимались в воздух. От малиновых лучей заходящего солнца крылья белых голубей казались прозрачно-розовыми. Ветер доносил до нее разноголосые возбужденные птичьи крики. Пернатые были чем-то сильно взволнованы. Широко раскрытыми, изумленными глазами Настя смотрела на эту чудную картину, и спасительная мысль сладким огнем прожгла все ее существо. Она громко крикнула: «Батя, смотрите, вон там надо искать!» Прокофий Захарыч удивился непонятному скоплению птиц, однако возвращаться и терять драгоценное время ему не хотелось, но, взглянув на горящую нетерпением невестку, понял, что спорить с ней бесполезно, и, развернув лошадь, снова погнал ее на свой участок сенокоса. Когда подъехали совсем близко, стало казаться, что все вокруг кипит и бурлит от громких птичьих голосов. Настя спрыгнула с телеги и помчалась к стогу. Там она увидела рассыпанную сухую траву и заветную выемку в сене, в которой спокойно спала ни о чем не подозревавшая новорожденная. Мать упала на колени и осторожно взяла на руки свое крохотное дитя. Малютка вся пропахла душицей и васильками. Сухой розовый цветок полевой гвоздики прилип к темному нежному пушку на головке. Настя выпрямилась и улыбнулась дочке. И не было в ту минуту на свете женщины счастливее, чем она. Коричневым от работы и самосада пальцем сдержанный и суровый свекр скинул слезу, навернувшуюся на глаза, и стал размашисто истово креститься. «Слава тебе, Господи, слава!» После некоторого умолчания старик с видом знатока спросил. «Мокрая, небось?» — Настя ласково протянула. «Мокрая!» Он стянул с себя ситцевую рубаху и дал невестке. «На, заверни! Она хоть и воняет потом, но зато сухая!» Мать перепеленала младенца. Свекор принес сено, расстелил его в телеге, и они, страшно уставшие и безмерно счастливые, двинулись домой. Настя посмотрела вверх, сток был пуст, птицы исчезли, словно их и не было там вовсе. В деревню возвратились уже затемно. Обеспокоенная долгим отсутствием мужа и невестки, Евдокия Ивановна ждала их за воротами. Прокофий Захарыч с непривычной для него умильной улыбкой произнес: «Смотри-ка, мать, кого мы в степи нашли!» Глядя на невестку, держащую ребенка, свекровь всплеснула руками и выдохнула: «Настенька, милая, кто?» Не давая ей ответить, старик быстро выпалил: «Внучка теперь у нас с тобой есть!» Прибежали дети, мать показала им сестричку, младший Павлик протянул ей надкушенную сочную грушу, старший Василек серьезно и строго сказал: «Ты что, у нее уже еще зубы не выросли!» Впервые за последнее время Настя звонко рассмеялась. Новорожденные искупали и положили в старинную люльку, в которой когда-то спали ее отец и братья. За ужином невестка рассказала свекрови о происшествии, случившемся с ними в степи. Евдокия Ивановна в великом волнении воскликнула: «Настя, а ведь это Божий знак был! Сам Господь этими птичками указал тебе, где твое дитя. Теперь все мы, сколько жить будем, должны подкармливать птиц в голодную пору. И ей это накажи, когда подрастет». С тех пор для семьи Кружилиных стало традицией помогать птицам зимой. Стойкой традицией, которую они передавали из поколения в поколение. А девочку, родившуюся в степи, назвали в честь бабушки Евдокией. Это и была моя соседка Евдокия Васильевна.